Друзья, добрый день. Я вас всех приветствую. И пока кто-то собирает чемоданы в Сочи, мы решили сегодня совместно с Юрием Лиром, Анжеликой Акбар и Артемом Реутовым провести встречу по теме «Ее Величество музыка». Встречаем. Вот сейчас начнется. Ух, сейчас начнется настоящая сказка.
Добрый всем какой-нибудь день, вечер, там, ночь, у кого что.
Или утро.
Добрый вечер, добрый.
Добрый вечер.
Ну что, друзья, мы в таком составе еще не выходили. И прямо хочется сразу поприветствовать Юрия Лира, Анжелику Акбар и Артема Реутова. Сразу хочу сказать, что Артем давно мечтал познакомиться с Юрием и Анжеликой. Артем, тебе такая возможность предоставлена. Можешь познакомиться вживую?
Почти.
Да, почти. Добрый вечер, Юрий Рубинович, Анжелика. Мне безмерно приятно. Это из ряда фантастики, что я сегодня сижу с вами, общаюсь. Я как будто бы попадаю в параллельную какую-то реальность сейчас. И мне очень приятно, я глубоко уважаю вас как людей, как ваше творчество, ваши дела, ваши мысли, ваши действия. И сердечная вам благодарность.
Огромное спасибо. Очень приятно, взаимно.
Мне тоже очень приятно, и прошу называть меня по имени. Это проще и легче, время сокращается. Его не так много.
Хорошо.
Ну что, друзья, тогда начинаем. И первый вопрос. Кстати говоря, удивительно, в этот раз пришло всего там два вопроса. То есть люди все-таки придерживаются космической темы, и сегодня основные вопросы, простите, буду задавать я от Владислава Викторовича, коли мы сегодня по отчеству не говорим. Ну, это так. Итак, первый вопрос традиционно Юрию. Ну и, в общем, для всех. Что для вас, друзья, музыка для каждого, Юрий?
Что именно для меня значит музыка?
Да.
Вопрос очень расплывчатый. Я предпочитаю говорить об этом вселенском феномене контекстно, потому что в разных приложениях, в разных обстоятельствах, в разных, опять же, контекстах музыка для меня является либо способом самопроявления, либо способом самонастройки, либо способом самоздоровления, либо способом общения, либо способом со-творчества. Или, в конце концов, музыка для меня является инструментом подключения к Ее Величеству Вселенной, я бы так сказал.
Анжелика?
Юрий настолько полно, настолько глубоко дал ответ на вопрос, что что-то прибавить и как-то по-другому отразить сущность музыки трудно. Но я могу сказать, что для меня музыка это язык сердца. Это именно такое общение, которое это тонкое общение, к которому мы привыкли на тонком плане, когда мы находимся вне земного нашего существования. Вот эти тонкие фибры душевные, они переливаются здесь звуками музыки. И я могу сравнить это только, может быть, с общением телепатическим, вот язык музыки, на котором мы общаемся. Язык сердца.
Артём?
Ну что ж, друзья, наверное, сложно, абсолютно сложно теперь ответить на этот вопрос мне. Вы ответили исключительно точно и филигранно на этот вопрос. Но я тогда немножко спущусь на землю и скажу так, как я привык и люблю играть на улицах. Для меня это некий диалог, диалог с людьми. И именно иногда так получается, что мне кажется, что я говорю, и меня понимают. Это очень приятно, когда есть эта связь на каком-то вот этом тончайшем уровне.
Благодарю. Ну, для меня музыка, тоже коротко отвечу, если кому интересно. Для меня музыка – это эликсир молодости. Причем любая музыка. И когда у меня что-то болит, и я включаю музыку Юрия, Анжелики или Артема, или Шопена, Бетховена, Моцарта, Баха, мне становится действительно легче. И при этом какие-то там недомогания уходят. Вопрос такой. У вас, вы каждый виртуозно владеет на своем инструменте. У Артема это скрипка, у Анжелики рояль, у Юрия гитара. Почему именно вот такой выбор был? Или это все-таки зависело от родителей? Артем, с тебя тогда.
Ну, в моем случае, да, от родителей. В 6 лет отвели, привели, дали маленькую скрипочку, и, собственно, все с этого и началось. Вот, вот так вот банально.
Анжелика?
Да, у меня это тоже началось в семье. Дело в том, что мой папа, он был и дирижером оркестра, и философом одновременно, преподавателем университета, и он играл на очень многих инструментах, а мама, она играет на фортепиано, она дирижер хора и одновременно играет на аккордеоне. И, конечно, дома было очень много музыкальных инструментов, включая фортепиано, и когда я была совсем, то есть мне было несколько месяцев, когда мама с папой заметили мою особую какую-то любовь звуком, которую я стала очень ясно и четко проявлять уже, когда мне было несколько месяцев, они просто придвинули фортепиано, которое было дома, к моей кроватке. И я еще не умела ходить, я еле-еле вставала на этой кроватке, но первый объект, которому я дотрагивалась, это было фортепиано. Они широкой такой вот как называется, резинкой, привязали крышку, чтобы крышка всегда была открыта, сзади завязали, чтобы она не падала, и вот таким образом я познакомилась с этим инструментом и начала самовыражаться. Раньше, чем я начала говорить, я начала уже издавать эти музыкальные звуки.
По поводу Юрия хочу добавить, друзья, мы уже однажды с Юрием об этом говорили, у него есть там целая подборка выступления, исполнения определенных композиций, которые в той или иной степени влияют на многие процессы восстановления здоровья, я помню, и сердечные, и другие. Вот, Юрий, вот я так понимаю, вопрос колоссально большой, но все-таки почему гитара?
Я тоже могу сказать, что как-то на эту тему я рассказывал историю своего знакомства, общения с этим инструментом. Очень коротко могу сказать следующее, что в основе не просто интереса, но и страстного желания овладеть мастерством игры на гитаре, в основе этого лежала большая белая зависть к моему старшему брату, который играл на ней очень здорово, всем это нравилось, мне больше всех, наверное. Он был очень такой развитый человек в музыкальном плане, он и на баяне играл, и, в принципе, я думаю, что он готов был играть на всем, что звучит, но когда он брал гитару, вот во мне что-то происходило. Это очень долго объяснять, с чем это могло ассоциироваться, но в конце концов получилось так, что гитара перестала ему быть интересной. На его взгляд, она окончательно сломалась, дурно зазвучала. И он выбросил ее в сарай, где у нас дрова хранились. Я тайком эту гитару оттуда изъял, попытался ее исцелить каким-то образом, и у меня даже получилось. А поскольку я на слух точно знал, как она настраивалась, я ее настроил так, как это делал брат, втихаря, никому ничего не рассказывая, раздирая пальцы в кровь, драл эти струны разным образом, пока у меня хоть что-то начало получаться. И потом, к счастью, мне удалось понять, каким образом там получаются пальцевые комбинации, благодаря которым происходит благозвучие. После этого были другие всякие события, но путь к дружбе с этим инструментом был именно такой. А вот почему в моей этой жизни случилась именно гитара, я думаю, что здесь очень многое, если не сказать основополагающее, это из прошлых жизней, и не в последнюю очередь потому, что гитара очень компактный инструмент, в котором заключается такая приличная полифония, и при умелом извлечении звуков она может собой не заменить, а заместить на какое-то время очень многие инструменты. И в этом смысле она и может обстановку очень быстро изменить, компактную, а иногда и обстановку, подразумевающую стадионы, на которых сотни тысяч людей. Вот что такое гитара. И в потенции, и в практике. Так что я прекращаю эту тему. Давайте перейдем к другим, не менее интересным.
Хорошо, переходим к не менее интересным вопросам. Они у нас все равно есть. От Оксаны. Добрый день. Вопрос Юрию. Сейчас с повышением частоты Шумана как изменились прежние значения воздействия различных музыкальных частот на организм? Если я понятно спросила.
Да, вопрос понят. Для тех, кто не знает, что такое резонансы Шумана, очень коротко. Это определенные частотные проявления жизнедеятельности нашей планеты в определенном диапазоне волн, связанные с таким явлением, как земная ионосфера и с процессом переотражения природных волн, проявленных в определенном частотном диапазоне, если мы говорим о электромагнитных волнах. Так вот, суть этого явления заключается в том, что планета, как живое существо, проходя определенные этапы эволюции, действительно начинает настраиваться на другой режим функционирования. Это отражается в изменении спектра излучаемых природных естественных частот. Я сейчас об этом говорю. Хотя на резонансы Шумана, конечно же, влияют искусственные электромагнитные поля и многое другое. Но если мы говорим о том, о чем был задан вопрос, то мы действительно переживаем очень важный этап в эволюции нашей планеты. Она живая, она обладает собственной энергетикой, она обладает тем, что условно можно назвать душа, она, безусловно, обладает тем, что, безусловно, можно назвать сознанием. И все это в совокупности отражается в том, что меняются некие параметры нашей планеты. Все эти подстройки автоматически влияют на все виды электрофизических, электромагнитных процессов, которые известны нашей науке и которые неизвестны нашей официальной науке. В ТКП все по-другому. Так вот, Действительно, те, кто регулярно следят за тем, что происходит в графиках резонансов Шумана, они видят, что с каждым днем все больше и больше, больше так называемых белых засветок, и интенсивность этих процессов действительно увеличивается, и видна эта прогрессия. Есть те, кто следят за всеми этими делами, они уже рассчитали примерно эту прогрессию, она ошеломляющая. И в этом смысле это очень хорошо. Это еще один плюс к тому, о чем я не устаю повторять, что мы движемся к свету. И вот эти резонансы Шумана об этом и говорят. То есть природные процессы вовлекают и планету, и все на ней живое в новые спектры частот, в которых тьме нет места. Исключено. Теперь как это все может быть связано с основными параметрами того, о чем мы сегодня говорим, музыкального влияния на человека. Я не буду говорить о нюансах. Это сложно, это понимают немногие люди, занимающиеся физикой звука, разделами такого рода в биофизике. Я скажу о самом главном. Все, что касается того, что мы называем, я вот сейчас набрался наглости, причислив себя к миру профессиональных музыкантов, мы называем классикой. Почему есть такой раздел в музыке классика? Потому что эта музыка основана на фундаменте, который выстроил для нас гигант философии, математики, космофизики, космофилософии Пифагор, который был и математиком, и музыкантом, а это одно и то же, если кто внимательно изучал его труды. И все эти терции, квинты и все остальное в математическом изложении, там это просто один к одному. Так вот, все, в чем проявляется этот фундамент, а он прошит как арматурой, золотым сечением, это и есть классика. Вот она незыблема. И в этом смысле на сегодняшний день она не просто является чем-то, что приятно на слух все еще, к счастью. Потому что мир испытывает колоссальное воздействие какофонии и прочих дисгармоний. Но классика для многих сегодня является спасательным плотом в этом бушующем океане перемен, в котором иногда надо просто передохнуть, набраться чего-то, что помогает организму стабилизироваться, гармонизироваться, воссоединиться внутри себя и выстоять. Так что в этом смысле изменение параметров шумановских резонансов, ну, оно никак не влияет на это воздействие на нас со стороны классической музыки. Все, что касается многих других разновидностей современной музыки, а она проявлена в своих чистых видах так называемых модернистских течений, каких-нибудь прогрессистских, авангардистских и многого другого, что музыкой вообще и назвать невозможно. Современная музыка вбирает в себя огромное количество этнических направлений, иногда насильственно туда привинченных, и все это представляет иногда совершенно жуткое нечто, что разрушительно воздействует на человека. При всем при этом это считается модным. Вот тут можно подискутировать о чем-то. Но я повторяю, все, что касается классики, оно сегодня как никогда ценно. Вот буквально как никогда. Потому что это и есть один из тех несгораемых мостиков, которые могут дать возможность каждому из претендующих на светлое будущее перейти туда без особых потрясений, над пропастью, в которой много чего нехорошего. И она разверзается. Вот я так ответил бы на этот вопрос.
Благодарю. Вопрос такой. Вот среди нас есть человек, который сыграл мелодию на воздушном шаре. Может быть, и среди вас есть какие-то удивительные события, в которых вы принимали участие, и они при этом произошли. Анжелика, вам вопрос.
Мне сразу пришло в голову, что у меня был концерт, и это одновременно была съемка документального фильма для спасения самого большого в Турции Солевого озера. Там просто могла произойти экологическая катастрофа, оно загрязнялось, и очень важный международного уровня кинодокументалист Джош Кунарал пригласил меня для этой съемки, поставили на этом озере в серединке плот на нем. Я очень хотела рояль, но в той области не нашли рояль. Это было очень-очень трудно его везти из Стамбула или из столицы, из Анкары, и поставили обычное фортепиано. Вот. Но это было просто потрясающе. То есть это, кстати, снималось и с воздуха, и с суши. В общем, это было очень интересно, и чувство было потрясающее. И идти босиком по этому озеру, туда, к фортепиано, вот эта вот дорога, белая поверхность, немножечко, совсем немножечко воды, ну просто фантастика, как будто концерт на другой планете. Это было незабываемо, очень интересно.
Артём?
Ну да, был такой у меня инцидент в жизни, выступление на воздушном шаре. Так получилось, мы ждали погоду 4 дня, чтобы снять. Не было погоды и все. Ничего не можем поделать, погоде не прикажешь. Все ребята на аэростатах, все с телефонами, с программами, делают прогнозы. Ну вот, в общем-то, нашелся один день, 4 утра мы все поднялись, пока не было ветра, обещали ветер уже после 8-9 утра. И, конечно же, в экстремальных практически условиях, там на воздушном шаре главное подняться и опуститься. Все, что наверху, там вообще прекрасно. Там не страшно, там нет ветра, там не колыхнется волосок на голове. При скорости мы летели 50 километров в час. Самое интересное было при посадке, конечно. Нас немножечко так протащило. Я скрипку в охапку. Все в охапку. Думаю, я ладно. Главное, не повредить инструмент. Но все равно все было очень здорово. Это очень необычное ощущение.
Благодарю. Ну, у Юрия, видимо, каждый раз происходит, я уже свидетель этого, когда мы с ним начинаем что-то делать или там говорим о музыке, а не о музыке, то, ну, в общем, постоянно происходят какие-то удивительные ситуации. Вопрос к Юрию. Наталья задает. Добрый день, Юрий Рубинович. Он обещал кратко рассказать о феномене группы Beatles. Кстати говоря, об этом Юрий рассказывал, но все равно. Он обещал вкратце рассказать о феномене группы Beatles, какое воздействие имела их группа на людей и какую частоту несла эта музыка, покорившая весь мир. Благодарю вас. Но я помню этот эфир, мы даже вместе вели, Юрий, когда вы как раз, я об этом тоже подробно рассказывали.
Да. И в этом смысле мне не хотелось бы повторяться и на этом потерять драгоценное время сегодняшнего собеседования. Я очень коротко могу обозначить, что и проект Beatles – это проект, и проект Rolling Stones – это проект. Были некие проекты, которые просто так и назывались – Alan Parsons Project. И в этом смысле все сводится к одному и тому же, к тому, за чем стоит и Тавистокский институт, и программа МК-Ультра, и многое-многое-многое другое, что находится и находилось, и находится в инструментарии тех, кто хочет повелевать человечеством, управлять его психофизикой, а через музыку это достигается максимально просто, мощно и долговременно. Так что я о Битлз сегодня говорить не буду, но мог бы пару слов рассказать о других, может быть, не менее интересных проектах. И, может быть, когда-нибудь мы могли бы посвятить этому отдельный разговор, потому что и этого я касался, и называл даже имена и фамилии, по крайней мере, на Западе, людей, которые провели глубочайшие исследования связи современной музыки, не обязательно рок-музыки и других направлениях, с тематикой НЛО, с тематикой тайной космической программы. И кое-что из их исследований я взял себе, как говорится, в свой арсенал информационный, а кое-чем поделился с ними. Им было очень интересно кое-что узнать. Потому что, ну, не все люди могли в свое время изучить, даже находясь именно в среде тех, о ком они писали, потому что мир и современной музыки, и рок-музыки, и популярной музыки, он многогранен, он безбрежен, в общем-то. И там не так просто выловить золотую рыбку. Но все, что касается особых видов программ, направленных на долговременное, мощное, системное воздействие на максимальное количество людей и самым главным образом на молодых людей, на будущее человечества. Это чрезвычайно важно. Повторяю еще раз, за всем этим стоят серьезнейшие структуры, и Тависток – это не единственный центр, из которого все это направлялось. Чтобы было немножко более понятно, о чем идет речь, я уже касался этой темы, группа Pink Floyd и творчество этой группы. Если подходить к изучению творчества этой группы не со стороны обычной, как это делается сплошь и рядом многими исследователями, и всех, и каждого, персонально и так далее, но не видящими за всем этим того, о чем я сказал, и тем более темы тайной космической программы, то они проходят мимо самых важных элементов в жизни этой группы. А там все символично. Там настолько все символично, что дальше некуда. Начиная с того, чем была эта группа до момента ухода сначала в непонятный мир грез бывшего лидера, за чем последовала очень интересная работа с этой группой нескольких людей, и среди них Алан Парсонс, который тот самый проект, и благодаря которому мир получил очень много новых музыкальных технологий, революционных, и в записи звука, и в звукорежиссуре, и в звукооператорстве, и прочим, 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 и в новых технических решениях. И в этом смысле появление такого альбома, как «The Dark Side of the Moon», это было не просто некое эпохальное событие. Вот это и было прорывом темы тайной космической программы во многих и многих ее аспектах, начиная с самой символики названия альбома. Для тех, кто понимает, о чем идет речь. Тут же отсыл к тематике чрезвычайно мощной, системной и невероятно трагедийной. Вот эта трагедийность плюс все, что мы сегодня знаем о всех видах бесчеловечного использования, эксплуатации человека, включая и совсем нехорошие виды насилия, включая сексуальное, Ведь это там звучит, в этом альбоме. Оно там просто рвется наружу, особенно там в вокализе, в этом фантастически мощном женском. Тема денег, тема много-много другого. Она все там звучит. И тема времени. Вот если под этим углом посмотреть на альбом, так там столько тем прорвалось таким образом. Но, к сожалению, мы с вами знаем, что это было не для того, чтобы все поняли, о чем идет речь. Таким образом, те, кто за программой тайной космической программы, хозяева МКК, вот таким образом они выполняют некие законы, которые они обязаны выполнять. Надо информировать население планеты о том, что они с ним учиняют. В этом законе не сказано как, не сказано точно, вот что вот так надо. Вот этим они пользуются. И в современной музыке сплошь и рядом. И точно таким же образом это проявлено в альбомах, собственно говоря, самого Алана Парсона. У него один из альбомов называется «Пирамида». И там есть одна композиция «Eye in the Sky». «Глаз в небе». И поется. «Я над тобой, я за тобой наблюдаю». То есть тут еще одна мощнейшая ветвь символики. И египетской, и масонской, какой угодно. Это все один гигантский пласт информации, передающийся вот таким символическим языком. Потом группа Клаату, которая так вот появилась и исчезла в никуда. Вдруг зачем-то появился этот проект. Клату – это имя того самого киношного персонажа, который проявился в 50-е годы в первом варианте «День, когда остановилась Земля». Был такой фильм. Вот этого инопланетянина назвали Клату. Первая песня на альбоме группы Клату – это «Привет от инопланетян», грубо говоря, или им привет. А потом эту песню спела блистательно Карен Карпентер из дуэта Carpenters. Так вот, таким образом, я хочу сказать, что на Beatles свет клином не сошелся. И то, о чем я сейчас говорил, это такая, я бы сказал, главным образом теневая, не очень приятная сторона творчества очень многих и солистов, и групп. Более того, продолжая эту тему, можно углубиться в историю создания нескольких и некоторых таких очень важных композиций или песен у тех или иных групп и разбить на составляющие и тексты, и музыкальные структуры, которые они несли в массы. И сплошь и рядом будет видна филигранная, ювелирная работа ментальных поводырей, как их называют в этих программах манипулирования сознанием. Это просто филигранная, удивительная, тончайшая работа, когда берется талантливый музыкант, а дальше он будет делать то, что в него закладывается. Он даже сам этого понимать не будет до конца. Он что-то будет ощущать. Он будет талантливо эти свои ощущения перекладывать на те или иные звучания, новые тембры, новые какие-нибудь окраски, новые комбинации звуковые. Он будет делать то, что велено. В конечном итоге. И закончу я эту тему вот чем. Это направление в музыке, оно не отдано на откуп темным. В нем есть и светлые явления. И чтобы в этом убедиться, достаточно иметь в сознании, скажем так, на заднем плане, вот все, что сегодня люди знают о тайной космической программе, о том, как сегодня в нашей жизни проявляется работа светлых сил, какие представители светлых сил живут среди нас, пресловутые белые шляпы, и кто за ними стоит, какая цивилизация – Сейчас я говорю о наших, условно говоря. И как они умеют, ну, конечно, не равноценно, но все-таки что-то противопоставить этому гигантскому такому асфальтовому катку, который на человечество пошел во второй половине 19 века, а не в 20 веке. Так вот, всем, кто будет слушать нашу беседу, рекомендую, еще раз повторяю, в этом свете вспомнить для тех, у кого это прекрасное время юности, зрелости, возмужания, творчества группы Абба, вдуматься во многие их песни по-новому. Подсказываю, альбом, который называется «Альбом», где первая песня «Eagle» и многое другое, такое же символичное. А после этого послушать их последний альбом. Это послание человечеству. От первой песни и уж последняя там просто открытая манифестация. И все это вместе, включая оформление самого альбома, последнего их, и название, это все такой символизм. И это такое светлое послание всем нам, в котором нам говорится в том числе о том, как нас воспринимают те, кто стоит за этим посланием. И я так аккуратно-аккуратно скажу, и стоит еще и один из членов этой группы, у которого есть нечто, связывающее его кое с кем из тех, кого мы называем нашим. Вдумайтесь в это.
Кстати, среди представителей белых шляп кто-нибудь играет на каком-нибудь инструменте?
Они играют на всем, чем угодно. Они невероятно одаренные и иногда вынуждены скрывать свою одаренность.
Если будет закрытый концерт, я бы с удовольствием пришел.
В белой шляпе.
Да. Анжелик, тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, а есть желание освоить какой-нибудь еще инструмент? Я прямо вот сейчас смотрю и думаю, вот прямо саксофон. Ну, не знаю, может быть, была такая мечта, связанная с саксофоном, Анжелика?
Нет, у меня как раз одно время была мечта играть на скрипке. Это было связано с тем, что мой отчим, который появился у меня в жизни, когда мне было 10 лет, он был известным скрипачом и заслуженным учителем Советского Союза тогда. Вот. У него было очень много, естественно, учеников. Они все приходили к нам домой, помимо школы. У него был оркестр «Унисон скрипачей», очень такой популярный, известный. И я сочиняла очень много в то время произведений для скрипки. И я просто мечтала, что я тоже буду играть на скрипке. Вот, даже я помню, что я как-то вот руки ставила, вот, чтобы вот эта вот позиция у меня была. Как-то я себя физически готовила к этому, но это осталось только вот на том уровне. А помимо этого я как-то видела одно видение, что на Земле не осталось ни одного инструмента, кроме голоса человеческого. И люди выходили, поднимались на высокие вышки, какие-то специально для этого построенные, из дерева они были, и группами они туда поднимались, и они пели. Вот они пели, это было многоголосовое, то есть много партий было в этом хоре, и они вот этим вот своим голосом, они как-то соединялись с природой, и вот это смешение звуков природы и человеческого голоса, это было просто потрясающе. Я думаю, что это очень важно использовать правильно человеческий голос, потому что же говорят, что, в принципе, все инструменты пытаются быть похожими на человеческий голос.
А мечта о скрипке все-таки она осталась или...
Ну, сейчас это, может быть, как-то уже из области фантастики. И, ну, так как я композитор и сочиняю музыку для очень многих инструментов, для оркестра симфонического и так далее, я, в принципе, внутри себя прикасаюсь к ним, ко всем. И, естественно, таким образом на тонком плане я прикасаюсь и к скрипке. Но физически я не думаю, что я смогу сейчас получить такое образование и играть.
Вот бы послушать на невидимом плане музыку Анжелики, которую еще никто не слышал. Артем, ну, кстати, вот с нами виртуозный скрипач, и любое желание, любая мечта, она все равно может исполниться. Артем, к тебе такой, даже не вопрос, а пожелание. Мы с тобой, в общем... Нас познакомила Серафима Морозова, но она даже не предполагала, что первая наша запись 20 минут потом переросла в 4-часовой диалог с Артемом, и мы не могли с друг другом наговориться. Мало того, значит, там уже есть интересные результаты, но я знаю, что Артем... рассказывал мне о том, как ему интересно творчество Анжелики, творчество Юрия. И, Артем, у тебя есть вопросы к ним? Потому что на самом деле вот сегодня не просто там интервью с Юрием Лиром, Анжеликой, с Артемом, а в общем это встреча друзей. И если у тебя есть вопросы, ты можешь напрямую задать вопросы Анжелике, Юрию, может быть, даже мне. Ну, лучше, конечно, Анжелике или Юрию, потому что мы-то с тобой еще, дай бог, наговоримся, а вот Анжелика и Юрий как раз сегодня... Есть вопросы?
Хорошо, хорошо. Вопрос будет тогда Юрию. Вот сейчас он мне пришел в голову. Дело в том, что я попытался поиграть под музыку Юрия, и оказалось это не так просто сделать. Это был не очень, ну, это неровный ритм, меняющаяся гармония, и я в один определенный момент понял, что здесь особо не надо думать, не нужно высчитывать, просчитывать, что сейчас сыграет Юрий. Здесь нужно послушать, наслушаться настолько, чтобы вот в себя ее принять, эту музыку, и потом плавно попытаться с ней соединиться. Пытался подыграть гитаре таким образом, чтобы меня не было, чтобы я не мешал. Тоже немножко не получилось по природе сольности инструмента. Но вот и вопрос тогда такой. Юрий, вы записываете музыку с первого дубля, либо вы над ней работаете какое-то время, и у вас получается готовый результат, вы работаете над произведением, потом уже все вот готово, вот форма такая-то у меня была, я все выстроился, либо это интуитивно, вы берете гитару в руки, ставите перед собой камеру и соединяетесь, и вперед.
Начну с ответа на последнюю часть, хотя в этом вопросе еще кое-что присутствует. Это бывает по-разному. И, между прочим, у этого процесса есть свидетели, так что не дадут соврать. Это мои друзья, те, кто помогают мне в создании съемок, потому что я в этом деле совершенно не профессионал. Ну, кое-что имеется в виде техники, но это так. Это не мой интерес. То есть мне помогают осуществлять те или иные записи. Иногда я исхитряюсь, и это у меня получается у самого. Поэтому есть ситуации, когда ты действительно вот берешь в руки гитару, ты ее настраиваешь, ты уже знаешь, что ты сейчас будешь играть. У тебя это внутри. И оно просто мягко, аккуратно просится наружу. Причем, что именно это будет, я не знаю. Я улавливаю тонику. Я улавливаю, может быть, тональность какую-то. Иногда первый аккорд. Я говорю об этом именно потому, что именно так иногда ко мне приходят стихи. Приходит иногда одно слово, иногда одна строчка, иногда просто образ. И потом, как каторжный, ты над ним работаешь. Иногда день, иногда неделю, иногда 40 лет. Пока что-то не получится, и ты ставишь точку. Так и здесь. Иногда это сразу, мгновенно идет помимо тебя. И ты даже вообще не задумываешься, как у тебя там рука идет по грифу, и вторая там струна перебирает. Я как раз говорил на эту тему. И абсолютно точно, не то что уверен, я знаю, что в этот момент нечто, используя мою психофизику, мое физическое тело и тот инструментарий, который в моем распоряжении, включая и новые технические возможности, все это управляется свыше, откуда-то, из некоего источника, с которым у меня есть некое глубинное родство. Я бы так аккуратно это обозначил. Но при всем при этом есть над всем этим еще нечто более высокое, что соединяет нас, вот все эти инстанции, воедино в этот процесс. И тогда все происходит легко, без напряжения, естественно, и в том ритме, или с тем плавающим ритмом, о котором я тоже говорил, потому что был период, я несколько раз об этом говорил, моего творческого, научного взаимодействия с почившим Петром Петровичем Горяевым. Мы говорили о матрицах, о многом другом, и было намерение создать некие такие какие-то стандартные комбинации аккордные, переходов между аккордами, между вот этими полифониями такими местными, гитарными, для того, чтобы они входили, естественно, в любое произведение, которое из тебя в мир выходит. Причем при том, что я подчеркиваю всегда, еще раз сегодня скажу, я не знаю ни нотной грамоты, ни всего, что полагается знать вот с первых классов музыкальной школы. Ничего этого нет. Может быть, счастье, я не знаю. Поэтому что получается, вот то получается. В этом смысле у меня полная свобода. А с точки зрения, не знаю, такого классического музыковедения, там какие-нибудь сплошные, даже не шероховатости, а какие-нибудь ляпы. Но при всем при этом я и сам ощущаю то, что получается. И мне чрезвычайно важно мнение профессиональных музыкантов, людей одаренных врожденным музыкальным слухом, как они воспринимают это именно с музыкальной стороны. Не с точки зрения воздействия на здоровье, еще что-нибудь. Так вот, в этом смысле процесс бывает большей частью именно такой. Но есть композиции, над которыми я работал, сейчас я скажу, вот впервые эта музыка пришла ко мне во сне в 1978 году. Причем это был сон в палатке на пляже в Юрмале, куда мы нашей группой 3605, в которой я учился в Рижском институте, краснознаменном институте гражданской авиации, мы поехали отдохнуть. Вот все спали после вечернего, как бы это сказать, костра с гитарой и со многими другими там приятностями. А я просто я видел сон с музыкой, я видел спектакль. Я прекрасно понимал, что я сейчас вижу рок-оперу, которую мне показывают, а я там и зритель, и участник, и свет какой-то там ставил, и звукорежиссурой в этом занимался. Но главным образом я должен был на ходу сочинять все части этой рок-оперы. И увертюру, и арии, и многое-многое другое. Причем со словами. Причем слова были на английском языке. Может быть, потому что в то время я наизусть уже знал рок-оперу «Jesus Christ Superstar». Я наизусть очень много знал чего. Знал все песни «Битлз» и других многих ансамблей. Ну и в каком-то смысле там, в том сне, я мыслил это все музыкально и по-английски. Так вот, с тех времен та музыка во мне жива, и она приходит все в новом и новом виде. И каждый раз она требует сыграть себя как-то так, по-другому. Причем, если ты берешь другую гитару, она просит, чтобы ты на другой гитаре сыграл по-другому. Вот такие бывают процессы. И третий вариант, когда... Редко, но бывает. Когда ты идешь от поиска какого-нибудь технического решения, для того, чтобы прозвучала какая-то важная тональность с обертонами, с какими-нибудь эффектами, условно называемыми космическими и так далее. В этом смысле я считаю, что мы живем в счастливое время, когда технические решения позволяют расширить музыку в буквальном смысле до космических масштабов именно в специфике звучания. И завершаю ответ на этот вопрос. У меня есть основания говорить о том, что я вот буквально только что сказал о космических масштабах в прямом смысле. Нас слушают и в пределах Солнечной системы, а с некоторого времени и как минимум в созвездии Ориона. Это не, как говорится, выдумано. Это нормально. Это нормально. Это мы, забитые, убежденные кем-то, что мы тут одни на нашей планете, долгое время считали, что каждый наш звук – это только здесь, в соседней комнате, может быть, где-нибудь в концертном зале. Нас слушает Вселенная. И, между прочим, это такая колоссальная тема. Она настолько актуальна для человечества сегодня. Я уже коснулся этой темы. Влияние классики как фундамента недвижимого, который может спасти очень многих представителей рода человечества. Давайте вдумаемся вот во что. Каждый из нас, строго говоря, строго физически, терминологично, это музыка. Те, кто хоть что-то помнят из школьной физики, пусть она кривая там вдоль и поперек, там вся эта наука, конечно, это все извращенное, это все не то, но модель атома, она верна в принципе. Не в том, как она на самом деле выглядит, тут наврали, а в принципе эти термины, которые используются для обозначения некоторых структурных элементов, ведь они приняты в нашем научном мире. И если в этой модели присутствует нечто, что мы называем протон, то я исключаю здесь случайность. И так далее. Вообще физика элементарных частиц или физика высоких энергий – это вообще сплошная мистика, где элементарные частицы имеют свойства, такие как аромат. Вот физическое свойство, там строгое такое, физичное. Или еще чего-нибудь такое из мира совершенно мистики. Так вот, в этом смысле из атомов состоят молекулы. Из молекул состоят группы молекулярные. Из них строятся элементы клеток. Из клеток состоят элементы тканей, из тканей органы и человек целиком. А в основе тон, звучание. Вот что такое человек космический на его микроуровне. Строго физично. Это колоссальной мощности симфонический оркестр, когда человек находится в гармонии. И когда он звучит, естественно, гармонично. И об этом, о многом другом, вот таком же важном, о том, что надо знать сегодня людям, написала Анжелика Акбар в своей книге, между прочим, которая издана в Турции, пользуется очень большой популярностью, так я аккуратно выражаюсь. Анжелике виднее, как это там все происходит. Она сейчас дает интервью по поводу этой книги, и они будут еще продолжаться. Я очень хотел бы, чтобы Анжелика больше рассказала о книге, которая написана о музыке, из которой состоит Вселенная, все, что нас окружает, и мы сами.
Да, конечно, я попробую немножко рассказать. Эта книга, конечно, на турецком языке, вот как она выглядит. И она как раз называется «Каждый человек – это музыкальное произведение» или «Музыка». По-турецки это звучит «Her insan bir besteder». И, кстати говоря, обложку нашел для этой книги Юрий Лир. И поэтому я Юрию очень благодарна не только за обложку, а за большой вклад в эту книгу. И сюда я поместила одну из статей Юрия по поводу акустической левитации, то есть сила звука и как она действует на огромные скалы и так далее и тому подобное. А также в конце книги я, описывая тему вибрации и частоты, так сказать, всего, что исходит из человека и может быть измерено здесь на Земле приборами. И я поместила фотографии в различных, как это называется, в различных техниках исполненные, которые были предоставлены специально для этой книги Юрием из своего, из его личного архива, и эти фотографии были сняты в Киеве, в институте, исследовательском институте, который позже был просто переименован, кажется, в лабораторию, так я понимаю. Извините за мой корявый русский язык, у меня не очень часто находится такая возможность обширно общаться на русском языке уже очень много лет. Вот. Но эта книга, да, как Юрий сказал, она действительно затрагивает самые важные темы, темы звука, вибрации и всего, из чего мы состоим, из чего состоит природа и вся Вселенная. И это действительно очень насущная тема, потому что мы перестали слушать. Мы перестали слушать окружающую природу, мы перестали слушать звезды и музыку, которая слышна оттуда, ее можно слышать, ее можно воспринимать. Мы забыли, что такое голос безмолвия, хотя это совершенно конкретное состояние, и его можно воспринимать на определенном уровне сознания и настройки. И также мы перестали слушать себя. Поэтому вот все, что касается звука, все, что касается музыки, кстати говоря, я затрагиваю тему и Тавистокского института, и в связи с этим говорю о том, какая есть музыка вредная для нашего организма, и какая есть целительная, и каким образом человек, анализируя все звуки и всю музыку, которая находится в его жизни, может себя каким-то образом, ну, насколько возможно, немножко охранить от воздействия вредных звуков, и каким образом он может музыку, которая находится вокруг него, и как-то обратить себе на пользу и сделать, привнести какой-то терапевтический элемент в свою жизнь. Также я говорю о вибрации предметов, которые находятся вокруг нас везде и всюду, о процессе того, каким образом создается каждая вещь и как она в процессе создания сливается со своим создателем, и как она переносит эту энергию потом в дома людей, в их души, и как вещи могут быть друзьями, а могут быть врагами. И, естественно, я говорю о силе воздействия мысли и слова, и о многом другом.
Благодарю. Спасибо. У меня сейчас два желания: задать традиционный вопрос или задать еще один вопрос Юрию. Юрий, как мне поступить лучше?
По сердцу.
Ладно, задам вопрос. Музыка – это привилегия землян или это дар небес?
Если мы говорим о музыке в нашем восприятии, о том, что мы называем музыкой, и я, говоря об этом, подразумеваю именно музыку. Владислав знает мою огромную любовь к обращению к сути слова и к тому, что иногда в слове мы можем найти то, что веками не могут найти философы, исписывающие тонны макулатуры. В этом смысле само слово «музыка» хранит в себе очень многое. Для тех, кто знает символизм древних слогов, для тех, кто знает цветовые соотношения, звук и цвет, числовые, в самом этом слове «музыка», во взгляде на это слово со стороны разных языковедческих наук открывается просто космос, включая древнюю историю человечества, между прочим, мягко выражаясь, допотопную. Если мы говорим об этом, то мы говорим о человеческом генотипе нашего проекта, который реализовывался миллиарды лет на нашей планете, а до этого триллионы лет во Вселенной, которую тоже создавало человечество космическое. Не в последнюю очередь на том, что и является истинной музыкой. Вот в том его понимании, которое заключено в самой структуре слова «музыка». Я очень рекомендую тем, кто слушает эту передачу, покопаться в этом слове как следует. Маленькая подсказка. Последняя часть слова «музыка» – это слог, имеющий невероятно мощное значение в древнеегипетской культуре. Вот оттуда можно заглянуть в это слово. На этом уровне у землян нет привилегии перед другими представителями космических человеческих рас. Я про другие не говорю, а их непредставимое количество разных рас. И в них тоже есть определенные способности к звукоформированию или к оглашению определенных звуков. Ну, например, киты которые известны во всей Вселенной как хранители памяти истории нашей Вселенной, которые в своих песнях рассказывают эту историю. Так вот, есть нечто, в чем у нас действительно есть уникальность. И о чем говорил и Алекс Кольер, о чем говорили с Билли Майером его наставники из Плеяд, о чем говорили с мексиканским контактером его наставники, тоже из Плеяд, немножко из другой группировки. Я всех их упоминал много раз. И другие. И с Коршуновым, когда он был в Риге еще, когда мы общались, он тоже об этом говорил, о музыке. Я просто не касался этого раньше. Мир людей нашей планеты, он настолько уникальный, он настолько обогащен информацией генетической, как никакая другая космическая раса. Мы много раз об этом говорили. И в музыке это тоже проявляется. И именно поэтому земная музыка в других частях Вселенной, в других галактиках воспринимается как просто Божий дар, послание свыше. Еще раз подчеркиваю, я говорю о музыке, а не о звуковых сочетаниях, которые вдребезги иногда разбивают человека сверху донизу, снизу доверху, от его тончайшей составляющей и до костей. Я говорю о музыке. И много об этом еще можно сказать. Еще раз сошлюсь на Алекса Кольера, который рассказывал о том, как наша музыка воспринимается андромедианами, которые уже забыли в своей истории те времена, когда они что-то такое подобное использовали в своей жизни для оккультуривания, облагораживания, гармонизации пространства. Они взаимодействуют со Вселенной тоже с помощью вибраций. Это тоже музыка. Но это скорее что-то похожее на какое-то конструирование звуковых пространств на основе естественных звучаний, которые они улавливают, фиксируют и соединяют определенным образом в какие-то звуковые пространственные формы, объемные, имеющие очень сложную характеристику и воздействие на андромедиан. Люди это вообще не могут воспринимать. Это некая запредельность для нас. Но их поражает способность человека откуда-то что-то уловить, совершенно невообразимо непонятное для них, и реализовать это в звучаниях гармоничных, приятных, созидательных. Они-то работают с тем, что природа дает, причем реально, берут звучание планеты какой-нибудь, соединяют ее с звучанием другой планеты, находят там какие-нибудь консонансы, резонансы, еще что-нибудь, какие-нибудь сложнейшие комбинации благотворные, и так работают с этим. А человек Земли способен из ниоткуда, из своего сердца, из этого пространства, насыщенного божественным огнем, сразу, сходу это реализовать в звуке, который проникает до пределов всей Вселенной. Вот так.
Мне вспомнилась книга Джона Рональда Роуэлла Толкина «Сильмариллион».
Да-да-да.
Это некая Библия для мира Средиземья. Получилась такая. И вот там мир создавался как раз музыкой. И тьма появилась благодаря фальшивой музыке, фальшивым нотам. И вот это что-то... Я всегда очень тепло относился к этому автору, к его произведениям. И вот, да.
Кстати, сегодня Толкина начинают изучать уже по-другому. Особенно те, кто серьезно изучил тему тайной космической программы, путешествия по временным линиям, по параллельным временным линиям. Ой-ой-ой, что они там только не наоткрывали. И вот здесь маленький нюанс, я сейчас не буду об этом говорить, это, может быть, тема для другой беседы. Те, кто читали Толкина, и те, кто смотрели его экранизации, ну, понятно, о чем идет речь, они как раз в экранизации прочитали, что те, кто создавали фильмы, они сделали туда вкрапления, которые точно обозначают, что за этой режиссурой, за этим сценарием стоят те, кто знают, что такое временные линии, как они проявляются в нашем мире. Удивительное дело. Вот такое время живем.
Благодарю, друзья. Ну и у нас сегодня сюрприз. Говорить о музыке, не послушав музыку, было бы, наверное, не совсем правильно. Артем, ты готов?
Да, я попробую. Я сейчас подключусь и сыграю непосредственно в прямом эфире. И вот в связи, опять же таки, с этим, Юрий, если получится ответить на этот вопрос, у меня он возник вот буквально сейчас. Музыка, воспринимаемая именно вот сейчас в прямом эфире и потом в записи, она имеет эмоциональную разницу? Будет ли иметь эмоциональную разницу воздействие на слушателя и на слушателя?
Нет. Нет, нет. Если мы говорим об эмоциях, нет. Она может иметь некие несущественные различия в другом, о чем мы сегодня говорить не будем.
Хорошо. Тогда я попытаюсь, немножко волнуюсь, честно говоря, но попытаюсь сыграть композицию. Была написана она достаточно быстро. Это из разряда, когда я вас слушал по поводу того, как у вас происходит появление музыки, все три пункта, которые вы обозначили, абсолютно так же. Ну, мне кажется, что Анжелике примерно плюс-минус то же самое, потому что она одинаково работает, если она исходит из правильного места. Было написано это произведение достаточно быстро, просто потом я работал еще с аранжировщиками какое-то время. Композиция называется «Dance of the Souls» – «Танец душ». Ее я исполнил на воздушном шаре, и сейчас вот я ее в прямом эфире хочу сыграть. Thank you.
Браво.
Ух-ух-ух. Ну браво. Вот, как получилось.
Сегодня сбылись две минимум мечты. Одна моя мечта — собрать вот в одном месте, на мой взгляд, виртуозов своего дела: Юрия Лира, Анжелику Акбар и Артема Реутова. И я знаю, у Артема тоже была мечта увидеть Анжелику. Юрий, задать им вопросы. Мечты сбываются, друзья. Ну и традиционная рубрика Юрия у нас сегодня будет.
Я думаю, что достаточно замечательного музыкального завершения сегодняшней беседы. И она ввела такой важный ключ завершающий, что я не хочу ее нарушать, это гармоничное такое завершение. Пусть сегодняшняя беседа останется на этой тональности, пусть эта тоника останется в сознании всех, кто следил за нашим разговором.
Тогда пожелания.
Пожелания. Прежде всего, здоровья всем. Во-вторых, исполнение всего, что задумано в наступившем году. И достаточности средств для реализации задуманного.
Благодарю. Анжелика.
Слышь, нам помогут.
Анжелика.
Я желаю всем огромной радости. И люди в последнее время очень часто грустят. И очень часто на них нападают или находят вот это вот состояние, из которого очень трудно выходить. Очень важно сохранять радостное состояние, бодрое состояние духа, что бы ни было. Давайте держаться вот так. И тогда все остальное, включая здоровье, будет нам даваться намного легче, я надеюсь.
Артем?
Ну, я хочу пожелать всем света на пути, чтобы каждый человек находил в себе этот свет, нес этот свет. И мало того, что его собственный свет озарял ему его путь, чтобы еще вокруг все светили ему, и он шел по этому пути света. Вот так.
Благодарю. Ну, а я пожелаю, друзья, вам нового, именно нового года для всех вас. Спасибо, что вы были с нами. Всего хорошего. До новых встреч.
Счастливо.
Спасибо. Счастливо.
Спасибо. До свидания. We'll be right back.